Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня мы повторяем программу о принятии Уголовного кодекса. Впервые она вышла в эфир 5 июля 96 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Помните у Высоцкого? Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Любителям литературы этого жанра жизнь обещает ныне новые читательские наслаждения. 26 мая Государственная Дума России приняла новый Уголовный кодекс. 5 июня он был одобрен Советом Федерации. А 13 июня соответствующий документ был подписан, наконец, и президентом Российской Федерации. Новый кодекс вступает в действие с 1 января 1997 года. Однако уже сегодня сам факт существования этого документа оказывает влияние на нынешнюю правоохранительную практику. Ему, новому Уголовному кодексу, история его создания, особенностям и отличиям от ныне действующего целиком посвящена наша сегодняшняя передача, которую подготовил и будет вести из Москвы Леонид Никитинский. Россия вчера, сегодня, завтра. Сейчас, как водится, рекламная пауза, а затем продолжим.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Семинский. В эфире по пятницам в 17:30.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Россия вчера, сегодня, завтра». Эта передача целиком посвящена новому Российскому уголовному кодексу. В нашей московской студии находится ее автор Леонид Никитинский, которому мы из Праги и передадим сейчас микрофон.
Со мной в студии специалисты по уголовному праву, профессор Нинель Федоровна Кузнецова. Здравствуйте, Нинель Федоровна.
Здравствуйте.
Заведующий кафедрой уголовного права и процесса, да?
Криминологии.
И криминологии юридического факультета Московского государственного университета. И Эдуард Филиппович Побегайло, профессор, доктор юридических наук, советник Генерального прокурора Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уголовный кодекс Российской Федерации, только что подписанный, имел довольно сложную историю. Было много споров вокруг его принятия. История его была достаточно драматична. Вот, я думаю, с этого уместно и начать. Тем более, что оба наших собеседника, и Нинель Федоровна Кузнецова, и Эдуард Филиппович Побегайло, принимали участие практически на всех этапах подготовки этого кодекса. Я полагаю, Нинель Федоровна, вам, наверное, удобнее рассказать вот об истории принятия этого документа.
Я думаю, что историю нужно начать с 20 октября 1992 года, когда президент впервые представил проект Уголовного кодекса Верховный Совет Российской Федерации. И тогда очень правильно говорилось, что старый кодекс невероятно устарел, что был написан совершенно в другой государственной, политической, социальной системе, и очень нужен новый кодекс. Последующие частичные изменения вот только вредят борьбе с преступностью, которая очень обострилась. Затем этот кодекс был отклонен, потому что другая комиссия и комиссия Золотухина, Митюкова и особенно ГПУ свой проект готовили, и этот кодекс как-то канул в небытие. Следующий проект был представлен в 1994 году осенью президентом, и рекомендовалось быстрее его принять в целях интенсификации борьбы с преступностью. Одновременно двумя депутатами Илюхиным и Филимоновым из Госдумы был представлен альтернативный проект Уголовного кодекса, который базировался вот на первом проекте 92 года. Была создана согласительная Госдума и комиссия, которая работала и очень оперативно представила этот кодекс. Он прошел все три чтения в Государственной Думе, затем преодолено было неодобрение Совета Федерации, и затем последовало президентское вето.
Это очень интересный момент. Да. Специалисты обращали внимание, что это вето последовало, несмотря на то, что как бы это был президентский проект.
Да. Он не совсем был президентский проект. Он действительно был согласованным проектом. Там участвовали представители и проекта 92-го года, и 94-го года. И обсуждалось на парламентских чтениях очень активно и той, и другой группой составителей, депутатами и практиками.
На ваш взгляд, все-таки, или, может быть, Эдуард Филиппович тоже на этот вопрос ответит, все-таки 4 года, ну, уже давно было понятно, что старый кодекс устарел, 4 года заняла работа над новым. Были большие сложности. Эти сложности все-таки какими причинами были порождены? Научными, практическими или в большей степени политическими?
Я бы сказала и первое, и второе, и третье. Вы знаете, некоторые ученые, не в обиду им будет сказано, свою амбициозность, свою точку зрения стали превыше интересов скорейшего принятия Уголовного кодекса. К сожалению, когда-нибудь я напишу статью «Роль ученого в 4-летнем заволокичивании Уголовного кодекса».
Я хотел сказать о том, что на позицию президента, когда он наложил вето на этот проект Уголовного кодекса, сказалось, конечно, и влияние руководства правоохранительных органов. Ибо вот тот вариант, который был принят Государственной Думой в прошлом году, он не вполне соответствовал развитию криминологической ситуации в России. В частности, кодекс непоследовательно и, я бы сказал, куца решал вопросы, связанные с борьбой с организованной преступностью, с профессиональной преступностью. Весьма низкие были санкции за экономические преступления, в результате чего лица, облеченные властью, совершающие преступления, чиновники, ставились в более привилегированное положение, чем, скажем, рядовые уголовники, совершающие кражу там, ну и подобные деяния. Вот. Короче говоря, позиция правоохранительных органов, конечно, сказалась на мнении президента. Но и другая причина – хотелось принять все-таки кодекс в пакете с родственными ему законами. Да, имеется в виду уголовно-исполнительный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Но, к сожалению, работа над этими законами затянулась, и все же сейчас приняли в начале уголовный кодекс.
Спасибо. Мы обязательно поговорим, я думаю, ближе к концу передачи, вот о том, что уголовный кодекс вряд ли будет действовать эффективно без уголовно-процессуального законодательства. Но сначала давайте все-таки о самом Уголовном кодексе, об его общей и особенной части. Нина Ильфовна, скажите, пожалуйста, вот общая концепция и приоритеты нового Уголовного кодекса, в чем они заключаются? Насколько это отличается от действующего пока Уголовного кодекса?
Отличается существенно. Ценности, которые защищают Уголовный кодекс, в соответствии с Конституцией, строятся по триаде: личность, общество, государство. В действующем кодексе все наоборот. Личность и глава о преступлениях против личности начинает особенную часть. И во всех составах, где бы, какое бы они преступление ни касались, нанесение вреда личности, особенно физическому, безусловно квалифицирующее отягчающее обстоятельство. А вот государственные преступления, которые в действующем на первом месте оказались, на предпоследнем месте перед воинскими преступлениями.
Да, я для наших слушателей, которые, может быть, не очень себе ясно представляют систему Уголовного кодекса, скажу, что сейчас первая статья, которая открывает Уголовный кодекс в особенной части, это измена Родине, что довольно нелепо, поскольку, в общем, преступление достаточно редкое, правильно я объясняю, да?
Да-да, конечно, редкое. И потом Родина вообще понятие не правовое. Родине обычно не изменяет, изменяет государству. Поэтому, по моим подсчетам, из 36-60 статей, которые сейчас есть в Уголовном кодексе, новом, не вступившем в силу, только одна единственно, не подверглась изменениям. То есть это по-настоящему новый кодекс. Значит, концепция приоритета личности, жизни, здоровья и прав. И отдельная глава конституционных прав очень сильно расширена. Затем принципы. Впервые ввели принципы. Это очень важно и для законодателя, и правоприменителя. Затем дифференциация ответственности за тяжкие преступления. Суровая ответственность. Санкции повышены до 20 лет. При совокупности приговоров до 30 лет лишения свободы. Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни. А с другой стороны, введены наказания, не связанные с лишением свободы, достаточно мягкие для случайных преступников и нетяжких преступлений. Вот эта дифференциация прошла через всю общую особенную часть. Повышение профилактических функций уголовного закона.
О принципах. Это дело очень хорошее, конечно, но принципы, они ведь всегда как бы ближе к декларации, нежели норму, правильно? Вот, например, зафиксирован такой принцип, если я правильно понимаю, в Уголовном кодексе, он, в принципе, и раньше существовал, и в Уголовном, и в Исполнительном кодексе. Запрещается применение наказаний, связанное с унижением человеческого достоинства. Но этот принцип, как бы он в каком соотношении с реальностью, если взглянуть на нашу систему пенитенциарных учреждений, находится?
Дело в том, что целью наказания действительно применение физических страданий не является. Но фактически без них не обойдемся, когда речь идет о лишении свободы, лишении материальных прав и так далее, и так далее. Это значит, что мы не имеем позорящих наказаний, телесных наказаний, что мы все-таки стараемся экономию репрессии осуществить и в системе наказаний, и в санкциях. Теперь система наказания от менее тяжких к более, в санкциях от менее тяжких к более. И большой выбор. 3, 4, 5 вариантов. Это значит, судья, а не то, что прежде. Лишение свободы, лишение свободы, лишение свободы. Значит, судья имеет возможность дифференцированно подходить к преступлениям.
С прокурорской точки зрения, излишняя мягкость уголовной репрессии, она чревата, наверное, если я правильно понимаю.
Нет, здесь подход, конечно, должен быть дифференцированным. Позиция такая в плане дифференциации уголовной ответственности. Строгие, суровые меры наказания за тяжкие, особо тяжкие преступления, за исключительные, я бы сказал, тяжести преступления, за проявление организованной, профессиональной преступности, за рецидив и применение более мягких мер воздействия к случайно оступившимся людям, к людям, совершающим не тяжкие или менее тяжкие преступления, не представляющие собой большой общественной опасности. Вот такой подход должен быть.
Не суровость, а неотвратимость. Вот здесь у нас очень плохо. Раскрываемость низкая, латентность колоссальная, в 3 раза превышает реально зарегистрированную преступность. Вот это должно быть направление борьбы с преступностью, а не суровость.
Еще великий Гегель все-таки говорил, что если положение общества шаткое, то государство наказанием должно подавать пример населению. Я думаю, что положение российского общества сейчас довольно шатко. И поэтому неизбежно, конечно, применение к опаснейшим преступникам строгих, жестких мер уголовной репрессии.
Как-то
пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, за террористическую деятельность, за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, за захват заложников, геноцид, за похищение людей, ну и так далее, и так далее.
Были дискуссии, насколько я себе представляю, вокруг смертной казни. Тем более это было связано с вступлением России в Совет Европы. Все-таки победила какая линия? На увеличение смертной казни, сокращение ее применения?
Нет, смертная казнь в новом кодексе, возможность ее применения значительно сокращена. Смертная казнь предусматривается лишь по 5 составам. Я упоминал это. Это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Это террористический акт. Это посягательство на жизнь работников, осуществляющих правосудие, я имею в виду судей, прокуроров, следователей, лиц, осуществляющих дознания. Это посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, выполняющих функции по охране общественного порядка. И, наконец, это геноцид, где речь идет о массовых убийствах. То есть все это привязано к положениям Конституции, в которой допускается возможность применения смертной казни за преступления, связанные с умышленным посягательством на жизнь человека.
На жизнь человека, понятно. Значит, если я себе правильно концептуально представляю, чтобы наши слушатели тоже это себе представляли, за тяжкие преступления стало возможным применение более тяжких наказаний, за преступления менее тяжкие появились альтернативные какие-то виды наказаний. Вот мне бы сейчас хотелось о них поговорить. Нина Ильфовна, давайте откроем соответствующую статью. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям вот о новых видах наказаний, таких, скажем, как ограничение свободы или
обязательной работы.
Обязательной работы, да. Вот что это такое, поскольку раньше этого не было? И в каком соотношении эти новые виды наказаний находятся с существующими сегодня?
Обязательной работы – это альтернатива краткосрочному лишению свободы. Давно известно, что краткосрочное лишение свободы неэффективно. Состоят они в выполнении осужденным свободное от основной работы или учебы время, бесплатно, общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления. Они определены сроком 120-180 часов до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. Или, например, возьмем ограничение свободы. Это вместо сегодняшнего отсрочки исполнения приговора. Они в общежитиях обычно живут, работают как свободные вольнонаемные. Вот, только обязаны являться, там, скажем, 22 часа. Это уголовно-исполнительный кодекс определяет.
Определяет или определит?
Определит. Определит. Поэтому и нам нужно, чтобы скорее уголовно-исполнительный кодекс был принят. Он уже в первом чтении прошел через Госдуму. Совершенно необходимо. Но, правда, здесь есть оговорка в законе о вступлении. Что вот, например, арест тоже новый вид наказания до 6 месяцев. И вот эти другие виды наказания в виде ограничения свободы тогда, когда будут у субъектов федерации соответствующие условия для построения вот этих арестных домов и так далее, и так далее.
Просто экономически не совсем все было рассчитано, да, когда вот разработчики вводили такие новые виды наказания, как обязательные работы и арест. Министерство внутренних дел подсчитало и ужаснулось. Для того, чтобы построить арестные дома, хотя бы для начала осуществления вот этого вида наказания.
А как они, кстати, будут выглядеть, эти аресты?
Дело в том, что арест представляет собой одиночное, повторяю, краткосрочное заключение под стражу до 6 месяцев. И мера эта, в принципе, хорошая.
Эффективная.
Применительно к молодежи, к несовершеннолетним, может быть, достигшим 16-летнего возраста. Там будет достаточно жесткий режим содержания в условиях одиночного заключения. Это заставит задуматься.
Короткий, но жесткий.
Короткая, но жесткая, вот в условиях шоковой терапии наказания. Вот. Но нужны же для этого места, где этот арест будет отбываться. Следственные изоляторы переполнены, колонии переполнены в России. Вот. Куда этих лиц девать? Значит, надо строить арестные дома, иначе идея будет вообще дискредитирована. Подсчитано, что для этого потребуется, это расчеты еще где-то полугодичной давности, значит, где-то потребуется, ну, примерно 8 триллионов рублей. Вряд ли такие средства сейчас могут быть выделены. И если даже они будут выделены, то целесообразнее бы их использовать не на строительство арестных домов, а на то, чтобы как-то ситуацию разгрузить, связанную с следственными изоляторами и исправительно-трудовыми колониями, где положение очень в этом плане неблагополучное. Теперь, что касается обязательных работ, тоже нужны дополнительные средства. Надо увеличить штат сотрудников инспекции по исправительным работам, есть такие инспекции в МВД, в 3 раза. Значит, это тоже где-то 200 миллионов рублей примерно. Все это упирается в приличные материальные затраты. Поэтому вот до 2001 года и отложена возможность применения этих новых видов наказания.
У нас появились 2 новых вида освобождения от уголовной ответственности. Деятельное раскаяние по преступлениям первой категории, то есть до 2 лет лишения свободы санкций. И для них же, кто впервые совершил, это освобождение за примирением. Что вот, например, деятельное раскаяние, оно было только предусмотрено в нескольких составах преступлений особенной части. А теперь это для всех мелких преступлений, где санкции до 2 лет лишения свободы, такой вариант. То есть намного расширено. Это стало нормой общей части, а не примечанием к отдельной статье. Сейчас ведь примечание к измене родине, к даче взятки и так далее. А для мелких преступлений, для всех теперь такая возможность. Это очень важный профилактический институт. Он дает возможность человеку добровольно явиться, заявить о содеянном, загладить причиненный вред. Если он пойдет, то это будет очень важной профилактической функцией нового уголовного закона.
А что касается примирения, Нина Викторовна?
Примирение фактически было всегда у нас, особенно в бытовых преступлениях. Но оно как-то больше как уголовно-процессуальные нормы рассматривалось. Иногда говорили прекращение за нецелесообразностью. Это, конечно, далеко от законности. А теперь это прямо предусмотрено в Уголовном кодексе. Для лиц, впервые не тяжкие преступления совершивших.
Россия вчера, сегодня, завтра. Передача, посвященная новому уголовному кодексу России. В московской студии «Свободы» Леонид Никитинский беседует о нем с профессорами-юристами Нинелью Кузнецовой и Эдуардом Побегайло. После рекламной паузы мы продолжим.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, и не в ближайшей десятке. По сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Архивный проект «На волнах радио «Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа о принятии Уголовного кодекса, которая впервые вышла в эфир 5 июля 1996 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире передача, посвященная новому Уголовному кодексу России, который вступает в действие с 1 января 1997 года. Новый кодекс заметно отличается от ныне действующего. Некоторые действия, которые сейчас считаются преступлениями, по новому кодексу таковыми считаться не будут. На языке юридических мудрецов это именуется декриминализацией. С другой стороны, в кодексе целый ряд новых статей, действующих в... С другой стороны, в кодексе целый ряд новых статей, действующих в сфере бизнеса. Специальная статья, устанавливающая ответственность за организацию преступного сообщества, безотносительно к преступлениям, которые могут совершить члены такого сообщества, и много других новинок. Итак, в московской студии «Радио Свобода» автор сегодняшней передачи Леонид Никитинский продолжает свою беседу с двумя экспертами. Профессором Нинелью Кузнецовой, заведующей кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ, и профессором, доктором юридических наук Эдуардом Побегайло, советником генерального прокурора Российской Федерации.
Значительно расширился институт обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, сколько я понимаю, Эдуард Сергеевич как раз является специалистом в этом вопросе. Изменилось несколько конструкций необходимой обороны, крайней необходимости, да, и появилось несколько новых обстоятельств. Вы знаете, я вас попрошу, поскольку наши радиослушатели в большинстве своем, я думаю, не являются специалистами в уголовном праве, вы не могли бы привести какой-то конкретный пример, ну, условную ситуацию необходимой обороны, чтобы мы на этой ситуации могли вот это все понять?
Ну, изнасилование, да, Филипп?
Пожалуйста, да. Нападает преступник на женщину. Жизнь ее, опасность иногда угрожает, иногда не угрожает. Вот. Вот когда не угрожает, она, тем не менее, насильника убивает.
Но она же не знает, что он насильник. Она исходит из предположения, а может быть, он просто таким путем с ней заигрывает.
Нет, здесь очень специфичный
кейс. Когда-то это доходит до определенной стадии, когда она все-таки поймет, если это, конечно, совершенно не наивное существо вот, из института благородных девиц.
Но и посторонний человек может убить, да, между прочим.
И да, поэтому в данной ситуации, конечно же, можно причинить любой вред нападающему. И вот новая редакция вот этой статьи 37 о необходимой обороне, она как раз вот проставила точки над «и» в этом отношении. Кроме того, здесь очень важное записано положение. Положение о том, что право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Что это значит? Это значит, что право на необходимую оборону – это естественное право человека. И сотрудники, скажем, правоохранительных органов также обладают такими же правами по отражению преступных посягательств, как и рядовые граждане. Ну и очень важно то, что здесь отмечено, что ответственность может наступать при превышении пределов необходимой обороны, которая трактуется как умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, только вот при умышленном причинении вреда посягающему. То есть решен вопрос вот о субъективном отношении лица к содеянному при превышении пределов необходимой обороны. Что это практически значит? Это значит, если человек, осуществляя право на оборону, ну, допустим, стреляет в ногу, а попадает в голову, вот, он не отвечает, потому что вред причиняет неумышленно, вред причиняет по неосторожности. А ситуации, связанные с деятельностью сотрудников правоохранительных органов, очень часто вот этот обоснованный профессиональный риск может встречаться при отражении преступных посягательств, при их пресечении и так далее. Так что это норма, работающая норма. Но тут вот что важно отметить. Если раньше речь шла о том, что право на риск могут иметь только профессионалы, то в окончательной редакции вот кодекса это распространено уже на всех граждан.
Еще один новый институт, вот, очень интересен он в связи с тем, что, увы, военнослужащие сегодня у нас выполняют часто довольно рискованные задания и достаточно спорные, я имею в виду, конечно, вооруженные конфликты прежде всего. Норма о приказе как об обстоятельстве, которое освобождает от уголовной ответственности. Прокомментируйте, пожалуйста.
Это статья 42. И речь идет о том, что не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам теми лицами, которые действуют во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения. В данном случае уголовная ответственность за причинение вреда несет начальник, ну, именно то лицо, которое отдало незаконный приказ или распоряжение. Но... А ведь есть еще приказ приказу рознь. Есть приказ, который воспринимается тем же военнослужащим или сотрудником правоохранительного органа как явно преступный. Поэтому, если этот приказ очевидно для осуществляющего его, значит, незаконный, вот он будет нести уголовную ответственность на общих основаниях. Норма эта очень нужная, вот, потому что такие ситуации встречаются. Вот. Во всяком случае, после 85-го года их было достаточно.
Поскольку очень много нового, естественно, давайте все-таки перейдем к особенной части Уголовного кодекса. Она очень интересна и, насколько я понимаю, очень нова. В Уголовном кодексе появился целый ряд принципиально новых глав, таких как, скажем, преступления в сфере экономической деятельности. Нинель Федоровна, я, наверное, вас попрошу прокомментировать эти новеллы.
Да, это как раз самое сложное будет сегодня. Она была сложная при кодификации, и будет сложно еще при применении. Вот если сейчас сравнить действующий кодекс и кодекс новый, то мы увидим, что половина статей действующего кодекса идет с пометкой «отменена, отменена, отменена». Это естественно, потому что перешли совершенно к другой системе, от государственного социализма к рыночным отношениям. Поэтому нужно, чтобы уголовный кодекс, с одной стороны, дал возможность действительно честному бизнесу и закрыл дорогу нечестному частному бизнесу. И поэтому здесь есть такие составы, которые давно есть в кодексах государств, действующих по рыночному механизму. И лжепредпринимательство, и лжебанкротство, и всякого рода пирамидальное мошенничество, нарушение земельных правил, земельных правоотношений и так далее. 28 новых норм. Ждем, не дождемся, когда они будут действовать. Потому что сегодня сложилась такая ситуация, что их никто не останавливает. И даже должностные лица, для которых коммерческие структуры теперь отдельная глава, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Они оказались вне уголовной ответственности.
Ну, я могу и сам припомнить такой пример. Очень интересное дело, например, по Ульяновску. При обвинительном вердикте присяжных была оправдана и в зале суда освобождена заведующая, по-моему, отделением Сбербанка. Поскольку Сбербанк перестал быть государственным, чисто государственным, стал как бы смешанной формой собственности, она не была признана должностным лицом, хотя, в принципе, состав налицо.
Конечно,
да?
Конечно.
Об этом разговор.
Конечно, да, конечно. А сколько таких вещей, вот, связанных с нарушением по существу Конституции? Вы посмотрите, нарушение трудовых прав больше всего идет в частном секторе. Поэтому очень важны вот эти изменения в Уголовном кодексе, которые написали для служебных деятельностей коммерческих организаций негосударственных, и государственные остались.
Где-то мне встречался фактически аналог взятки, но для не государственное.
Да, коммерческий подкуп называется. Получение и дача вознаграждения имущественного характера за выполнение или выполнение тех или иных действий. И взятка осталась для государственных служащих. Но взятка по государственным служащим шире намного формулируется. Даже за покровительство, за, так сказать, благоприятную обстановку уже считается взяткой, что по действующим, в общем, спорно. А для них, конечно, покровительство не считается преступлением, для частников имеется в виду. Но передача вот имущественных благ за выполнение или выполнение действий, наказуемые санкции, там небольшие. Очевидно, законодатель решил, что лишь бы была неотвратимость, чем суровость. Я с одним новым русским говорила уже. Они уже в очередь становятся за покупать уголовные кодексы, что уже хорошо, пусть знает.
Я бы попросил прокомментировать некоторые конкретные составы, если можно. Вот, скажем, очень интересный состав 174-й статьи нового уголовного кодекса. Называется он «Легализация или отмывание денежных средств».
Отмывание. Отмывание – это все формы легализации ценностей незаконно добытых. Это в банки их отводят, вкладывают в какое-то производство и так далее. Другие страны давным-давно приняли, еще в 80-х годах, такие законы. Единственный, кто не имеет такого закона, это мы. То есть можно ухватить какие-то отдельные варианты этого отмывания, связанные с контрабандой, с мошенничеством, с подлогами и так далее. Но в целом комплексного состава у нас не было. Что, Эдуард Филиппович, добавите?
Я думаю, что это очень важная норма. Конечно. В борьбе с организованной преступностью, потому что надо перекрыть каналы, финансовые каналы ее существования. Вот эта норма, она в какой-то степени, ну, может помочь в этом отношении. Она ведь практически во всех цивилизованных странах эта норма есть. Вот, единственное, я не уверен, что, ну, в общем, редакция ее вполне совершенна.
Эта норма представляется мне, что она не будет работать автоматически и безболезненно. Вот это слово «заведомо», без которого нельзя, да, конечно, обойтись. Да, как оно будет доказываться, скажем, что банкир заведомо преступные деньги гоняет. А он скажет, а я не знал, ну, пришли, принесли деньги, я же обязан их принять. Вот вопрос конкретно. Да.
Но этот вопрос не новый, ведь у нас вообще-то есть статья такая, она считается общеуголовная. Статья, которая называется «Приобретение, продажа, скупка заведомо, имущество заведомо добытого преступным путем». Конечно, эта статья работает плохо, потому что эту заведомость доказать очень... Но когда объем большой, когда годами, систематично, нужно отпираться, что он не знал и не понимал, и заведомости нет, будет очень сложно.
Россия вчера, сегодня, завтра. Передача посвящена новому Уголовному кодексу России. В московской студии «Свободы» Леонид Никитинский беседует о нем с профессорами-юристами Нинелью Кузнецовой и Эдуардом Побегайло.
Еще одна интересная статья новая. Насколько я понимаю, вот она конкретно рассчитана на те ситуации, которые в настоящее время уже уходят. Эту бы статью бы на пару лет бы пораньше иметь. 185-я эмиссия злоупотребления при выпуске ценных бумаг. Вот все эти денежные пирамиды, насколько я понимаю, именно этой статьей охватываются.
Да, но дело в том, что у нас эта статья не такая уже новая. Дело вот в чем. Речь идет о доказывании по существу мошенничества. Понимаете? Мошенничество можно было доказать и сегодня, без этой статьи. Я сколько раз говорила практическим органам. Почему не возбуждаете дела по 147 статье соответствующим квалифицирующим принципам? Мошенничество. Если у человека кот наплакал уставного капитала, а он берет вот такие вот миллиарды и так далее, раз, признак обмана, второй, подлоги идут, где есть подписи, бумаги и так далее. Уже этих двух признаков достаточно, чтобы возбуждать дела по мошенничеству. Я не знаю, может, Эдуард Филиппович мне скажет, почему органы МВД мало, очень мало возбуждают дел по 140? Почему они разваливаются?
Здесь сложности с точки зрения доказывания.
Конечно, вот это самое главное.
Вот это очень важно. Поэтому и пошли на то, чтобы и эту статью как-то в сочетании, может быть, со 147-й, она может работать. А вообще статья очень важная. Вот применительно к этим мошенническим действиям вот этих типа МММ, вот известные.
Давайте поговорим вот о чем в заключение. Я так понимаю, что при определенных недостатках Уголовный кодекс признается достаточно прогрессивным и в среде ученых, и в среде правоохранительных органов. Но есть одно большое но. Уголовный кодекс сам по себе, к сожалению, ситуацию не исправит, а исправить ее должны активные, адекватные, корректные действия правоохранительных органов. А они, в свою очередь, основываются на процессуальном законодательстве, четком, на действенной судебной системе, на надлежащем исполнении наказания. А вот как с этим? Например, суды разваливаются, они сейчас объявляют забастовки, им просто у них нет денег. Будет ли толк от этого документа, такого хорошего, прогрессивного? Я этот вопрос адресую Эдуарду Филипповичу, как человек, который сегодня представляет прокуратуру.
Ну что ж, совсем недавно в Генеральной прокуратуре состоялось заседание научно-консультативного совета, где обсуждался проект нового уголовно-процессуального кодекса. Вот. К сожалению, процессуалисты отстали от специалистов в области материального права. И проект этот, ну, пока еще не готов для того, чтобы Государственная Дума рассматривала в первом чтении.
А в чем не стыкуется, вот, скажем, вот с этим новым уголовным кодексом прошлое, ну, как бы вот отставший, по вашим словам, уголовно-процессуальный? В чем конкретно он не стыкуется?
Нет, ну, с кодексом-то это слишком специальный вопрос, чем он не стыкуется, потому что там действительно некоторые вот концептуальные идеи, проведенные в кодексе уголовном, не стыкуются действительно. Ну, вот, скажем, там неплохо решен вопрос о защите законных прав и интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных.
Потерпевших.
В какой-то степени, в меньшей, к сожалению, степени потерпевших. Вот, но там многие вопросы, связанные с противодействием растущему валу преступности, они не решаются, к сожалению. Вот здесь, пожалуй, основное то замечание, которое было. В общем, крен сделан вот в сторону. Это неплохо, что защищаются права и законные интересы граждан, вовлекаемых в арбитру судопроизводства. Но в то же время это сделано в ущерб многим необходимым положениям, связанным с эффективностью противодействия преступности. Выход, наверное, скорее в другом, чтобы внести соответствующие изменения в действующие УПК для того, чтобы можно было применять на практике уже уголовный кодекс. Ну, скажем, связанный с подследственностью. Очень же серьезные вопросы, связанные с подследственностью. Вот мы тоже проводили совещание у генерального прокурора по этому вопросу. Вот, ну и высказали целый ряд своих соображений, вот что относится к подследственности прокуратуры, что к подследственности МВД, что относится к подследственности Федеральной службы безопасности.
Это пока на уровне мнений, то есть все эти новые составы, их последствия пока
юридически не понимают. Да, конечно, этот вопрос должен быть решен законодателем. Без этого уголовный кодекс не может действовать.
Там есть такие, по моим подсчетам, 15 статей в проекте УПК, который совершенно не согласуется с принятым уже уголовным кодексом. То есть они не работали с последним вариантом уголовного кодекса. И кроме того, там есть такие нормы, которых просто нельзя допустить. Если потерпевшие и обвиняемые не возражают, то царица доказательств признания вины является достаточным, чтобы переходить к прениям сторон и принимать приговор. И потом нельзя будет его ни апеллировать, ни обжаловать на том основании, что не исследовано доказательство. Как вам нравится такая норма?
Ну, в нашей традиции, где царица доказательств всегда известна.
Ну, ни в коем случае, пускать ее нельзя, эту царицу, на порог к нам. Ни под каким видом. Причем она распространяется, если бы на мелкие преступления, ну, куда ни шло. Она на все, кроме тяжких, распространяется, эта система. Это дикая подрывная статья 315, взятая механически из англосаксонской системы процесса, к нам совершенно не подходит. Я согласна с Эдуардом Филипповичем, что выход из положения очевидно такой – вносить изменения в действующий. Иначе заблокируется 1 января 1997 года, когда кодекс должен вступать в силу.
То есть пока мы не имеем никаких гарантий, что этот кодекс нормальным путем...
Там выступал заместитель Киселев, выступал заместитель председателя комитета по законодательству и говорил, что мы 15 июля все равно будем ставить на обсуждение. Я не представляю. представляю, как это можно сделать.
Вот этот документ, который сейчас передо мной лежит, который называется Уголовный кодекс Российской Федерации, вступает в силу 1 января будущего года. Но сегодня мы можем сказать, что он уже оказывает какое-то действие на правоприменительную практику?
Я думаю, что оказывает, потому что профессиональное правосознание и правосознание и возможных потерпевших, и возможных преступников уже этим кодексом определяется. Они уже его изучают. И вот ту мелочь, которая декриминализирована, а декриминализирована, то есть переведена из ранга преступления в административные проступки, они, конечно, их уже не будут применять. Хотя закон не этому не препятствует. Это всегда так было. Так что, конечно, оказывает влияние. Конечно, оказывает влияние.
Эдуард Филиппович, а не оказывает ли он такого влияния, вот Нина Федоровна сразу говорила о декриминализации. С точки зрения прокуратуры, как бы важнее, наоборот, профилактическое предупреждающее значение этого кодекса?
Конечно, конечно, важно и профилактическое значение. Но профилактическое значение кодекс будет оказывать только тогда, когда эти профилактические идеи будут реализованы, заложенные в нем. К сожалению, в этом плане очень много еще нерешенных вопросов в этом кодексе. И более того, ошибочных решений. Ну, один только пример, я понимаю, что время подходит к концу. Совсем недавно Государственная Дума повысила санкцию за незаконный оборот оружия, то есть за преступления, связанные с незаконным хранением, ношением, сбытом оружия. Речь идет об огнестрельном оружии, о взрывчатых веществах и взрывных устройствах, то есть очень серьезные дела. Вот, повысила санкцию до 8 лет лишения свободы по части 1 статьи 218 действующего Уголовного кодекса. Вот. Совершенно неожиданно появляется в кодексе санкция за это же преступление до 3 лет лишения свободы. А за ношение газового пистолета 2 года лишения свободы. Извините меня, какое это будет иметь профилактическое значение? Порождает это все вопросы у практики. Даже вот сейчас выдвинули такую идею о том, чтобы, может быть, сейчас разработать, не дожидаясь вступления кодекса в силу, проект закона о внесении изменений и дополнений в этот уже новый кодекс, вот, с тем, чтобы на наиболее вопиющие вещи оттуда как-то убрать. Вот, в общем, много, очень много еще есть таких недостатков, вот, которые надо как-то с ними решать вопрос.
Ну, лучший враг хорошего, наверное, все-таки мы будем приветствовать тот факт, что Уголовный кодекс все-таки принят. Это какой-то рубеж все-таки.
Да, конечно.
Перейдем.
Безусловно, безусловно. Ну, наверное, изменения тоже не помешают.
Но они всегда будут.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Автор сегодняшней передачи Леонид Никитинский. В ней участвовали профессоры-юристы Нинель Кузнецова и Эдуард Побегайло. В Праге над передачей работали продюсер Наталья Белова и редактор-ведущий Владимир Тольц.
Слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? О своих программах того времени вспоминает Сергей Сининский. С
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Воспоминания Сергея Сининского. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.